Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня мой тезка Константин Харалампидис, актер театра и кино, режиссер спектаклей и документальных фильмов, и художественных фильмов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы не в первый раз у нас на Радио «Вера». У нас была программа, которая была посвящена жизни греческой диаспоры в Москве, в России. Вы рассказывали в том числе о ваших постановках, о спектаклях, связанных с греческой историей, с византийской историей. Но вот сегодня я вас пригласил, хотелось бы поговорить больше о вашем пути, о том, как православный человек, погруженный в историю, в церковную традицию, чувствует себя в мире творческих профессий, в мире, где, как мы иногда полагаем, наблюдая со стороны, не так-то просто быть человеку верующему, исповедующему какие-то нравственные принципы и так далее и тому подобное. Вот ваш путь к вере и в вере, он связан с греческими корнями? Вот вы православный, потому что вы грек? Или это был путь поиска, путь обретения веры?
Вы знаете, и вы уверены, что нужно отвечать на этот вопрос, потому что это долго очень придется рассказывать мне.
У нас целая программа впереди.
Хорошо. Значит, вы правы, когда говорите о том, что, так сказать, родившись греком, даже в советскую эпоху, так сказать, греки ходили в храм, но чаще всего это было, так сказать, когда там венчались люди, да, отпевали своих покойных, крестили своих детей. Это было всегда. Даже когда греки жили в депортации в Средней Азии, в Казахстане, и когда они не имели права выходить за черту оседлости, да, то есть, так сказать, они были под комендатурой, и это было наказуемо. Да, с точки зрения закона, они просили своих друзей, соседей, русских людей, которые ехали в город, чтобы они, так сказать, договорились со священником, который бы привез тайно, так сказать, священника в поселок, в котором они жили, и крестили своих детей или венчаться. Или же, так сказать, садились в повозку, их укрывали сеном. Это была такая вот партизанская жизнь. И они приезжали, допустим, в город Алма-Ату из поселка. И, так сказать, там в единственном храме Казанской Божьей Матери, вот там, так сказать, венчались, либо привозили туда покойника и отпевали его. Так что это было всегда, да, у греков, но не только поэтому я пришел в церковь. Вы понимаете, как раз-таки я родился в такой семье, где и русский мой дедушка был верующим человеком, да, то есть у меня папа понтийский грек, и у него и мамочка, и папочка были греками. Но мы были советско-подданными, то есть мы не были депортированы, мы приехали в Казахстан добровольно в 1947 году. Мой дедушка, поскольку они приняли подданство, так сказать, российское до революции, в конце 19-го столетия, и старший брат моего дедушки воевал уже в Первой мировой войне, вот, а мой дедушка, собственно, воевал во Второй мировой, Великой Отечественной, и его родной брат погиб, и племянник, вот, и мой дедушка дошел, собственно, до Берлина, вот, и они приехали добровольно в 47-м году в город Алма-Ату, потому что переписывались с людьми, которые были туда греческой национальности, которые были туда, так сказать, направлены фабрика Ява в 28-м году для изучения почвы, можно ли там садить табак. Вот, и, так сказать, переписывали с ними, они сказали, что в Алма-Ате растут булки на деревьях, надо ехать сюда. И вот, так сказать, в 47-м году они приняли решение и приехали, так сказать, в Алма-Ату. И там мой папочка, царствие ему небесное, Леонид, познакомился с моей мамочкой, ныне тоже покойной, Валентиной, царствие небесное. И она была наполовину русская, наполовину гречанка. Вот, то есть ее папочка был из Петербурга, он был военный инженер. И храм Покрова Богородицы, который построил его дедушка, моего дедушки, да, а он стоит поныне, вот, то есть он из купеческой семьи, но они были старообрядцами, дедушка был уже крещен в православной церкви, и он был верующим человеком, несмотря на то, что работал на военном заводе, он не скрывал своего вероисповедания. Единственное, что когда крестил кого-либо, все-таки просил, чтобы таинство крещения совершалось у него дома. То есть крестников привозили к нему домой, и на дому священник, так сказать, крестил его крестников, да, так сказать, вот это было. То есть я вырос вот в такой среде. То есть меня и мама, и бабушка водили в храм в детстве.
С этим и связан мой вопрос, что можно быть верующим с детства, родиться в верующей семье и знать, что такое церковь, но даже в этом случае должна произойти личная встреча с Богом.
Вот, дорогой Константин, и мы и подошли к тому самому моменту. Родившись в такой семье, где не отрицался Господь Бог, и где я даже наизусть знал, так сказать, какие-то молитвы, да, и ходил в церковь и причащался. Вот в определенный период взросления человек обо всем этом забывает. Ну, может быть, не каждый, конечно, наверное, но у меня был именно такой путь. Это случилось не вдруг. Я очень любил кинематограф, и, так сказать, мне очень хотелось быть кинорежиссером. И я пришел в храм. Я пришел в храм и спросил священника в Никольском храме города Алматы: «Батюшка, вот что вы мне скажете, что мне делать? Вот я хочу либо кинорежиссером быть, либо священником». Вот
интересный меня... выбор.
Да, вот такое желание и такое желание.
А сколько вам лет было?
Мне было в ту пору, наверное, ну там 17 лет, да, по окончанию школы.
То есть серьезное уже такое осознание.
И он мне сказал, я помню точно вот эту его фразу: «Ну как тебе объяснить, что это не одно и то же?» Он говорит: «Ну ты приди завтра в храм на службу». Я говорю: «Да я хожу в церковь». Он говорит: «Ну приди и вот и попроси Бога, чтобы он тебе открыл». Я пришел, но мне показалось, что Бог мне ничего не открыл. А может быть, сердце мое, скорее всего, было закрыто, потому что вот меня так прельщала эта кинематографическая, так сказать, моя будущая судьба. И я пошел в театральный институт.
В Щукинское училище?
Нет. Я вначале поступил в Алматинский театральный институт. Я был уверен, что там нет никакого режиссерского факультета, тем более факультета кино, чтобы это, так сказать, была режиссура, так сказать, именно кино. Я знал, что это есть в ВГИКе. Ну, друг моего детства затащил меня и сказал: «Ну, давай узнаем, на всякий случай». И тут я попал в лапы педагогу, который набирал курс, и, так сказать, она мне объяснила, женщина, она мне объяснила, что вы же хотите быть кинорежиссером, хорошо, но попробуйте вначале, так сказать, актерскую профессию получить, если вы узнаете ее изнутри, так сказать, получите ее, узнаете ее изнутри, потом вам будет легче, когда вы станете уже кинорежиссером, вам будет легче работать с актерами, поэтому давайте, вот как бы поступайте к нам. И это была колоссальная какая-то моя ошибка. Я прочитал ей, ну, я, естественно, знал много произведений наизусть, прочитал ей, и она сказала: «Все, вы должны поступать». А вот дальше как интересно складывалась моя жизнь, вы представляете?
Так.
Я был болен, у меня была гипертоническая была болезнь второй стадии уже с 15 лет. И... И оказалось, что я не имею права поступать в театральный институт, потому что нагрузки, которые мне предстояло перенести там, они несовместимы с профессией. Так объясняли мне, по крайней мере, врачи, да? Я не прошел медицинское, так сказать, обследование, да, которое проводилось именно там в студенческой поликлинике. И я вернулся в институт и плакал от того, что меня, так сказать, не принимают, не дают мне эту справочку. И, так сказать, педагог поговорила со мной, говорит, ну, мы ничего не можем сделать, ничего. То есть вам нужно все-таки попытаться решить вопрос там, так сказать, в клинике, да. И тогда я около Свято-Вознесенского кафедрального собора города Алматы в парке 28 панфиловцев обобрал всю клумбу огромную, усыпанную розами, пришел к главврачу, усыпал ее этими цветами, пал на колени и сказал: «В ваших руках моя судьба». Она сказала: «Ты сумасшедший, что ли? Чего ты хочешь?» Я говорю: «Вы должны подписать мне бумажечку о том, что я здоров, потому что я здоров на самом деле». Она говорит: «Ну что, в чем проблема?» Я показал ей, а у меня, так сказать, это все написано в истории болезни, да, и, так сказать, у меня белый билет, и, так сказать, я не имел возможности служить в армии, поэтому, да, и она говорит: «Ты очень хочешь учиться?» Я говорю: «Очень». Она говорит: «Вот все бы были такие, вот все бы хотели учиться так. Вот парень не может, а хочет. Ну, тогда выпей завтра дибазол с папаверином». Я это запомнил на всю жизнь. Желательно две таблетки. Я выпил три. И чтобы у тебя... Я должна буду сделать... дать тебе задание, чтобы ты там 10 раз присел, 15 раз отжался, я буду меньше просить тебя отжаться и присесть. И как бы на фоне тех таблеточек, которые ты выпьешь, у тебя вряд ли поднимется давление. И в общем как-то, но без комиссии нельзя. То есть должна пройти обязательно комиссия. Я так и сделал, выпил таблетки, пришел на комиссию, начинаю отжиматься, как она мне сказала. Она тут же говорит: «Хватит, хватит», потом приседать: «Хватит, хватит, достаточно». И, в общем, у меня измерили после этого давление, все в порядке, мне подписали документы, я иду их сдавать. И оказалось, что час назад комиссия из Министерства образования закрыла прием документов. То есть я опоздал. Это история для кино. Хотите, верьте, хотите, нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Харлампидис, режиссер театра и кино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак.
И далее происходит следующее. Я возвращаюсь домой, ставлю своего любимого Высоцкого песню на катушечном магнитофоне «Средь оплывших свечей вечерних молитв». Помните, такая песня была у Высоцкого замечательная. «Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт. Вот слушаю я, слушаю, и вдруг плачу, что сломали мне всю мою жизнь». И вдруг звонок в дверь. Стоит молодой человек со второго курса театрального института, которого прислала педагог, потому что, когда я заполнял там документы в начале, да, то есть еще не сдав все, да, но там адрес был.
Так.
И, в общем, она послала его на такси, чтобы он приехал и сказал мне следующие слова, что стоит мне попытаться прийти в Министерство образования. И что меня ждет Талас Камасиевич, который преподавал там же, тоже педагог по актерскому мастерству, это тот самый актер, который играл Фильку в картине «Дикая собака Динго».
Угу.
И вот мы с этим замечательным Таласом Витька Масиевичем с Филькой отправляемся в здание, значит, Министерства образования, да, приходим туда и к замминистру вдвоем заходим в кабинет, и замминистр говорит: да вы что, брать на себя такую ответственность? Вас почему вам не подписывали документ о здоровье? Я говорю: ну вот потому-то, потому-то. А что сейчас? Я говорю: а сейчас вот подписали, а уже закрыт прием документов. Так я к вам пришел с просьбой о том, чтобы вы продлили, разрешили принять у меня документы. Он говорит: значит, не случайно вам закрыли документы, потому что, видимо, если вначале вам не подписали документы о здоровье, значит, и нельзя вам сюда идти, потому что, ну как, вы что, вы вылечились, что ли? Не вылечились. Это бред какой-то. Ну, не поднялось давление, во время комиссии. Это ни о чем не говорит. А что случится с вами, мы будем отвечать. Все это не случайно, раз так произошло. Значит, не судьба. Не будете вы учиться. Не буду я ничего подписывать. И мы уходим. И я иду по улице Мира с Таласом Камасиевичем, с этим замечательным Филькой, с героем, которого я помню с детства, которого он играл. И доходим мы до улицы Комсомольской. Там рядышком детский мир, где папочка мне покупал клюшки, шайбы. И я плачу, вся жизнь моя разрушена. И я вдруг, меня осеняет. Я бегу назад, не говоря об этом Таласу Камасиевичу, куда я бегу. Я вбегаю в здание Министерства образования, и я понимаю, что есть ведь еще и министр.
Так.
И я мальчишкой врываюсь в кабинет министра образования, отодвигаю секретаршу, которая меня останавливает, и падаю перед ним на коленях, на колени, и говорю: вы понимаете, что вы рушите судьбу молодого человека, который хочет служить своему отечеству, своей стране, тем, чтобы делать светлое и правильное искусство, а вы чиновники, вы... Он говорит: подожди, что случилось-то? Я говорю: я вот, мне закрыли вот прием документов. Он говорит: и что? Я говорю: так, а я достоин того, чтобы учиться, и хочу учиться. Вот где же вот этот самый человеческий фактор? Вы все поступаете как вот положено, а нужно вникнуть, что вы сломаете мне жизнь. Я пойду по какой-то не той... Ну, я же смотрел фильмы советские, да, как это бывает. Вот не по той стезе пошел парень. Я говорю: не по той стезе пойду. Он: по какой стезе ты пойдешь? Я говорю: по плохой стезе пойду, если вы не примете меня. Он говорит: так я не принимаю. Я говорю: ну, подписать, вы должны мне этот документ. И он говорит: ну, раз должен, берет и подписывает. Представляете? И все, я иду в театральный институт и сдаю документы, все в порядке.
А насколько эта история вот для вас про промысел Божий или
да,
про упрямство человеческое?
Ой, как сложно ответить на этот вопрос, Константин. Конечно, про упрямство в большей степени мое. Когда ты не слышишь... Вы знаете, ведь есть продолжение этой замечательной истории. Когда я уже, закончил, институт, мы проучились в Алма-Ате с супругой, закончили первое полугодие третьего курса, затем решили перевестись в Щукинское училище, но нам сказали, как вы переведетесь, вы должны поступать заново, и специфика школы вахтанговской и так далее. И, в общем, нам пришлось поступать. И мы поступили заново, там брали на какое-то время академ, но это не важно по состоянию здоровья супруги. Мы закончили Щукинское училище, попали, на работу в Театр Содружества актеров Таганки, и я работал еще у Калягина, Сан Саныча. Потом мы ушли из театра, и уже это было и по религиозным соображениям, и по глубоко личным соображениям, я об этом расскажу позднее. И я стал снимать кино. Я же учился еще на режиссуре в Щукинском училище, да. И я стал снимать кино и снял картину «От Рождества до воскресения» называлась она. Это была такая большая трилогия о пути. Первая часть была посвящена о пути греков, Понта и Византийской империи через Россию в Казахстан. Да? Ну, после падения Трапезунской империи и Византийской империи. И я приехал на премьеру, которая у меня была в Греции. И там я встретился с людьми, которые знали меня мальчишкой. Они пришли на премьеру фильма. Я увидел, обрадовался. А они сказали мне: «О, как же так? Мы-то думали, что ты станешь священником. Ведь ты мечтал быть священником, и мы надеялись, что ты будешь батюшкой, а ты стал режиссером». И ужас охватил меня в этот момент.
Так.
То есть я-то, когда увидел их, да, вот подумал я, а с этими людьми я был знаком, и они сейчас горды от того, что я режиссер и все такое, что... А они были огорчены, понимаете?
А как вот вы это сейчас вспоминаете? С одной стороны, вроде благородное такое желание, чтобы человек стал священником. С другой стороны, мы понимаем, что не всякий призван быть священником. И, наверное, не самый лучший вариант, когда по каким-то причинам, сословным, не знаю, но это не ваш случай, или каким-то иным, человек, в общем, случайно становится священником, как-то вот не горящий к этому, не стремящийся к этому.
Это да, конечно, это так, но кто знает, быть может, думаю я сейчас, начав учиться, да, быть может, я бы понял, что если бы я поступил в семинарию, предположим, да, что это тот путь, о котором я сейчас сожалею.
Вы сказали, что вы ушли из театра, в том числе по религиозным соображениям. А что это было?
Ну, вот я скажу вам так, что, во-первых, да, вот я пошел не туда. Я выбирал между, так сказать, стать священником, да, либо режиссером, и стал режиссером. Помимо всего прочего, еще же наступает такой возраст, скажем так, ну, сложный возраст, да, для любого молодого человека, когда
какой?
Появляются... Ну, вот юность, это же такой страшный,
да,
период. Это же надо пережить все, да? И какие-то совершались поступки, за которые потом бывает стыдно в жизни, да? И такие поступки были, да? И было все не так, как в детстве, да? Но в тот период ты же этого не понимаешь, да? Тебе кажется, что это вот и есть та взрослая жизнь. Хотя у тебя есть пример твоего папы, твоей мамы. Но ты ничего не можешь объяснить молодому человеку, потому что его несет, да? Вот как на тройке такой с бубенцами, да? В разные стороны. Вот этот период очень сложный. И, конечно, тогда, когда, ну, мне кажется, что человек, совершив какие-то определенные поступки в жизни, за которые потом бывает стыдно, да, он и идет не в ту сторону. Потому что, ну, вот так складывается.
Мы ненадолго прервемся, у нас небольшая пауза. Я напомню, что сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Константин Харалампидис, режиссер, автор фильмов и спектаклей. А в студию микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь, мы подвесим интригу и продолжим этот разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».